Глава 10. Разрешающая все сомнения, если таковые имели место, касательно бескорыстия мистера Джингля. Есть в Лондоне немало старых гостиниц. Они служили приютом для прославленных карет в те дни, когда кареты совершали свои путешествия более торжественно и более степенно, чем в наше время. Теперь эти гостиницы пришли в упадок и служат лишь для остановок и погрузки приезжающих из провинции вазов. Читатель тщетно искал бы один из этих старинных заезжих дворов среди золотых крестов, быков и пастей, которые вздымают свои величественные фасады на парадных улицах Лондона. Чтобы натолкнуться на какое-нибудь из этих древних пристанищ, он должен направить свои шаги в более уединенные кварталы города, и там, в каких-нибудь глухих закоулках, найдет он несколько домов, которые продолжают стоять с мрачным упорством, окруженные современными постройками. В Боро еще уцелело с полдюжины старых гостиниц, которые сохранили внешние свои черты неизменными и спаслись от муниципальной мании благоустройства и спекулятивной горячки. Огромные, несуразные, странные эти здания с галереями, коридорами и лестницами, достаточно широкими и ветхими, чтобы доставить материал для сотни рассказов о привидениях, в случае, если мы будем доведены до прискорбной необходимости измышлять таковые, а мир просуществует достаточно долгий срок, дабы исчерпать бесчисленные правдивые легенды, связанные со старым лондонским мостом и ближайшими его окрестностями на Сарийской стороне. Ранним утром, наступившим вслед за событиями, изложенными в последней главе, во дворе одной из этих славных гостиниц, а именно во дворе знаменитой гостиницы «Белый олень», какой-то человек усердно занимался чисткой сапог. На нем был полосатый жилет с синими стеклянными пуговицами и черные коленкоровые нарукавники, серые штаны и гамаши. Ярко-красный платок, завязанный небрежно и неискусно, обвивал его шею, а старая белая шляпа была беззаботно сдвинута на бекрень. Перед ним выстроились два ряда сапог, один ряд чистый, другой грязный, и, пополняя первый ряд, он каждый раз отрывался от работы и с явным удовольствием созерцал достигнутые результаты. Во дворе не было и следов той суеты и оживления, какие всегда характерны для гостиницы с большим каретным двором. 3-4 подводы, нагруженные товарами чуть ли не до второго этажа дома, помещались под высоким навесом, занимавшим один конец двора. Да еще одна подвода, которой предстояло, должно быть, отправиться в это же утро, стояла на открытом месте. С двух сторон двора шли вдоль комнат для приезжих два яруса галереи с неуклюжими старыми перилами и два ряда колокольчиков, защищенных от непогоды маленькой покатой крышей, болтались над дверью, ведущей в буфетную и столовую. Несколько двуколок и дорожных карет были загнаны в маленькие сараи под навесы, а тяжелый топот ломовой лошади и звяканье цепи, время от времени доносившиеся из дальнего конца двора, возвещали каждому интересующемуся этим вопросом, что именно в той стороне находится конюшня. Если мы добавим, что несколько парней в рабочих блузах спали на громоздких тюках, мешках с шерстью и тому подобных предметах, валявшихся на кучах соломы, мы с достаточной полнотой изобразим общий вид двора гостиницы «Белый олень» на Хай-стрит в Боро в то утро, о котором идет речь. Громкий звон колокольчика вызвал на верхнюю галерею кокетливую горничную, которая, постучав в дверь одной из комнат и получив оттуда какое-то приказание, крикнула, наклонившись через перила: «Сэм!» «Что?» — отозвался человек в белой шляпе.
«Номеру 22-му нужны сапоги!»
«Спросить номер 22-й, хочет он получить их сейчас или подождет?» — последовал ответ.
«Ну не дурите, Сэм!» — заискивающе сказала девушка. «Сапоги нужны джентльмену сию же минуту!»
«Ладно, я знаю, вы умеете сладко петь!» — сказал чистильщик сапог. «Поглядите-ка на эти вот сапоги! Один пар сапог, да один башмак из номер 6-го, ну, с деревянной ногой! 11 пар должны быть готовы к половине 9-го, башмак — к 9. Кто такой номер 22, чтобы все ему уступали, а? Нет, в порядке очереди, как говорил Джек Кетч, вздергивая людей на виселице. Простите, что заставляю вас ждать, сэр, но сейчас я вами займусь».
С этими словами человек в белой шляпе с удвоенным рвением принялся чистить сапог. Раздался другой громкий звонок. На противоположной галерее появилась выбежавшая в попыхах старая хозяйка белого оленя.
«Сэм!» — крикнула она. «Где этот лодырь, этот лентяй? А, вот вы где, Сэм! Почему же вы не отвечаете?»
«Был бы невежливо отвечать, пока вы не замолчали», — проворчал Сэм.
«Сейчас же вычистите эти башмаки для номера 17 и отнесите их в отдельную гостиную, номер 5, второй этаж».
Хозяйка швырнула на двор пару дамских башмаков и улетучилась.
«Номер 5, — сказал Сэм, подбирая башмаки, и, достав из кармана кусок мела, сделал отметку на подошве. «Дамские башмаки и отдельная гостиная. Ну уж она-то, верно, не на подводе прикатила».
«Она приехала сегодня с позаранку!» — крикнула девушка, которая еще стояла, перегнувшись через перила галереи. «Приехала с джентльменом в наемной карете. Вот ему-то и нужны сапоги. Вычтите их поскорей, и конец делу!»
«Что же раньше-то не сказали?» — с превеликим негодованием воскликнул Сэм, выуживая вышеупомянутые сапоги из находившейся перед ним кучи. «Я думал, ему регулярная цена 3 пенса. Отдельная гостиная и вдобавок леди. Если он хоть сколько-нибудь похож на джентльмена, это ему обойдется 1 шиллинг в день, не считая отдельных поручений».
Подхлёстываемый утешительными соображениями, мистер Сэмэл столь рьяно работал щеткой, что через несколько минут и сапоги, и башмаки, покрытые глянцем, который преисполнил бы завистью душу любезного мистера Уоррена, ибо в белом олене употребляли ваксу Дэя и Мартина, появились у двери номера 5.
«Войдите!»
— раздался мужской голос в ответ на стук Сэма. Сэм ответил изысканнейший поклон и очутился в присутствии леди и джентльмена, сидевших за завтраком. Услужливо расставив сапоги джентльмена справа и слева от него, а башмаки справа и слева от леди, он попятился к двери.
«Коридорный!» — сказал джентльмен.
«Сэр!» — отозвался Сэм, закрывая дверь и придерживая рукой дверную ручку.
«Не знаете ли вы, как это называется, доктор Скоммонс?»
«Да, сэр».
«Где это находится?»
«Улица с собора Святого Павла, сэр. Вход под низкой аркой, на одном углу книжная лавка, на другом гостиница, а посередке два привратника, зазывалы».
«Зазывалы?» — удивился джентльмен.
«Да, зазывалы», — ответил Сэм. «Два молодца в белых фартках хватаются за шляпы, когда вы входите. За лицензиями, сэр, за лицензиями. Чудные ребят, сэр. Да и хозяева их тоже. Прокторы прямо для Олд Бейли. Без промаха».
«А что они там делают?» — осведомился джентльмен.
«Делают? Вас, сэр, обделают. А бывает и похуже. Такое вбивают в голову старым джентльменам, что тем и не снилось. Мой отец кучер. Вдовела. Тучный. С какой стороны не подойти? До чего тучный, да? Умерла его хозяйка. Я оставила ему 400 фунтов. Ну вот он пошел в Коммонс посоветоваться с законником и выправить капитал. Расфронтился, сапоги с отворотами, букет в петлице, широкополая шляпа, зеленый шарф, совсем джентльмен. Ну, проходит подарка и думает, куда бы это ему поместить денежки. Тут подскакивает, зазывал, хватает за шляпу. «Лицензия, сэр, лицензия!» «Что это такое?» — спрашивает отец. «Лицензия, сэр», — отвечает тот. «Да какая такая лицензия?» «На вступление в брак», — объясняет зазывала. «Да я, черт побери, — говорит отец, — и не думал об этом». «А я думаю, что вам нужна лицензия, сэр, — говорит зазывала». Отец остановился и подумал чуточку. «Нет, — говорит, — черт подери, слишком я стар, да и размеры у меня неподходящие». «Ничуть не бывал, сэр, — говорит зазывала». «Че думаете, подходящие? — спрашивает отец. «Ясное дело, сэр, — отвечает тот, — в понедельник мы женили джентльмена вдвое против вас объемистей». «Да ну, — говорит отец. «Ну, будьте уверены, женили, — говорит тот. Вы перед ним младенец. Сюда, сэр, сюда!» Ну, мой отец и пошел за ним, как ручная обезьяна за шарманкой. И входит в какую-то комнатку окнами на двор. Кругом куча грязных бумаг и жестянок. Сидит какой-то крючок и делает вид, будто занят. «Прошу присесть, сэр, — говорит юрист, — пока я показания с вас сниму». «Благодарю вас, сэр, — — говорит отец, садится, разинул рот и таращит глаза на имена, выписанные на ящиках. — Ваше имя, сэр? — спрашивает юрист. — Ну, это Тони Уэллер, — отвечает отец. — Какого приход? — говорит юрист. — Прекрасная дикарка, — отвечает отец, потому что он всегда останавливался там с лошадьми, а в приходах он и в самом деле ничего не разумел. — А как зовут леди? — спрашивает юрист. Тут отца огорошило. — Черт побери, откуда я знаю? — говорит он. — Не знаете? — говорит юрист. — Столько же, сколько и вы, — отвечает отец. — А не могу я встать это потом? — Никак нельзя, — говорит юрист. —